Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шергу високопоставлених білоруських чиновників. Про гэта повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. Санкції предугледжують обмежування на уїзд на територію країн зв'язу шергу білоруських чиновників, у тим ліку і президента Білорусі Олександра Лукашенки, а так само заморожування їх фінансових рахунків. Більш подробязно про санкції розкаже моя колега Олена Струве.
Першопочатковий спіс білоруських чиновників, які, на думку Євразв'язу, мають дочинення до зникнення у Білорусі політиків у 1999-2000 годах, складався 6 чоловік. Гэта міністр внутрішніх справ Владимир Навумов, секретар Ради безпеки Віктор Шейман, былий міністр внутрішніх справ Юрий Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Полюченко. У снежні 2004 году після парламентських виборів і референдуму у спіс були включені керівник ЦВК Лідія Армошина і начальник полку міліції спеціального призначення Юрий Подобєд. У красавіку 2006-го спіс був поширений до 37 чоловік. У його трапив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, відказаний, як стверджає Євразв'яз, за порушення правового чоловіка під час президентської кампанії. Пазніше до рішення Євразв'язу долучилися ще каля 10 країн, які не уваходять у зв'яз. У кастрычніку 2006 году спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Московскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Розказувала Аліна Струве. Нагадаю, Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шергу високопоставлених білоруських чиновників, у тим ліку Олександра Лукашенки. Про гэта повідомила пресова служба Ради Євразв'язу.
Якая логіка стоїть за раптовним поворотом білоруських уладов до політичних заморозків? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаваны сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багдаткевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет, проданы иностранному капіталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Промсвязьбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк, Ягробанк, примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавович у интервью «Свободе» заявил, что хваляваться укладчикам нема причин.
Но, по-перше, банк, хоть он продается, не продается, и он повинен иметь уласный капитал не меньше, скажем, 100% агульной суммы укладов. Такая умова. Звыше это уласного капитала, ее не имеет права притягивать уклады. Коли хочет больше, значит, уласный капитал повинен быть больше. А по-другому, все банки, которые створяются на территории Беларуси, они подчиняют белорусскому законодавству, не там российскому, не иншим.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук таки оптимизм не поделяя.
банковской сферы и финансовому рынку не такие просто линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов. Чи дренные эти кредиты, чи каким становище финансовым они находятся. Как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, ось, ведаючи, кому, например, выдают банки кредиты, и ведаючи, например, то, что кредиторская запозиченность за студень повеличилась в претермированных кредитах на 20%, я бы не был таким оптимистичным.
Еще один эксперт, кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал «Свободе», что теперешняя державная экономическая политика погрожает и укладчикам, и замежным банкам.
Існує напруженість зараз у фінансовій галіні. Ось такий приклад, що кредити на 70% довготермінові, а пасиви банків, ну пасиви це сродки насельництва, зовнішні позики і так далі. Це пасиви короткотермінові в основному, так само на 70%. І ось це такі ножниці вельми небезпечні.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя пляну Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Выслухайце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрей Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красовика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Лист да маці Андрей написал, як яго привезли у камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничала. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
По воле Татьяны Ким у суде с сыном яна нават не перамовілася, бо не дозволілі ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевічам яшчэ не прызначаны, але ўжо вырашана, што судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху будзе Владзімір Аўдзеенка з Маскоўскага раённага суду Менску. Сваякі прадпрымальніка спадзяваліся, што ўдасца перадаць яму ў менскі следчы ізалятар лекі ад астмы, але не атрымалася, кажа жонка Наталля.
Он баіцца, што закончыцца лекарства, прыступы снімаць будзе нечым, а они ему начнут калоць эфілін. Это самае дешёвае, ну, скажам так, самае сільнае, к нему быстро привыкаеш, а после этого потом уже ні адзін препарат не дзействует.
Наталля Парсюкевіч, спаслаўшыся на мужа, крытычна дазвалася пра медычную службу ў менскім следчым ізалятары. Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення, нібыта за збіццё ахоўніка турмы на Акрэстіна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былый адвакат Ігар Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў.
Дзе-то аля 8 чалавек. Сёння заканчвае Садовская і Татьяна Міронова. На змену будзе эстафету прымаць Сергей Навоїв, юрист. А таксама будзе ў эстафету заступаць некалькі актывістаў прадпрымальніцкага і маладзёвага руху.
Александр Казулін за кратамі знаходзіцца болей за 2 года.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чуваю себе оборонена тому, что у меня муж милиционер. А так, жить вот чему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показываюсь. И оттуда все идет.
Вы что-то трошку иначе думаете, добавьте?
Я решил просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусят по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали, и сам же, так бы сказать, работав в милиции. 11 убийств, 12-я попытка убийства.
Ну а все, что тебе чему, белорусы себе не стремлюсь.
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя отчуваете вы себя оборонным?
Не чувствую, нет. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое.
У Нямеччині колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так і ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сергей Астраўцоў.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошая своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Вы слушаете Радио Свобода. Ці сапраўды існуе кризис среднего узросту? Або гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х гадах 20-га стагоддзя псіхолагам Даніэлам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30-гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще, в принципе, все устраивало. И как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаюсь немножко анализировать, прибью я не обзавелся. Вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа, што з праблемай крызісу сярэдняга веку да яе звяртаюцца вельмі часта. Зазвычай мужчыны.
У жанчыны ёсць іншая перспектыва. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А коли дітей нема, то, може бути, кар'єра добра.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якою треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядит гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І ось там поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асенсовувати прожиту частку життя і що їм зроблено, чого він досягнув.
Переживати наступство кризису середнього узросту приходиться і тим людям, що побач. Найперш – жанчині, яка йде по житті попліч. Протягує оповід 28-годова Наталя.
Я просто это видела как сторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщина рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относится. Мужчина этот параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раяц психолог Жанна Мицкевич.
Перше, акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинуцелились, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще достигнуть многого. Третье, это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь, наибольше тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и достигаешь ее.
Але, подсумовує психолог, коли ви відчуваєте себе емоційно пригнеченим, не справляєтеся з проблемою самооцінки, треба обов'язково звернутися до спеціаліста. І тоді кризис середнього узросту станеться повним розквітом сил, як казав Карлсон.
Чи справді існує кризис середнього узросту і чи справді ахвярами гэтага кризису становяться менавіта мужчини? Гэтую тему дослідувала наша кореспондентка Юлія Римашевская. А зараз наше питання у Могильові. Який період життя чоловіка ви лічите самим тяжким?
20-25. То есть отучился, есть сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быстро. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда на такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляться с проблемами определенными. Наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот личность. Классно, наверное.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторському читанні. Гэты выпуск «Дому літератора» слухайце у нашай праграме адразу пасля выпуску «Навінаў» хвілін праз 12.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі частот. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41,31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49,41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонуванняв подиктував Ягор Майорчик.
3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТО ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Влады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супредповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузії і України до вступлення у НАТО, ясно, що гэтыя країни бояться, каб їх не проглинула Росія. З повагою, Миколай.
Наші слухачі адгукаються на виказванні керівника офіційного союзу письменників Миколая Чергінця. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньєву.
Я звертаюся до вас, спадар Чернец. Чого ж ви так зневажаєте беларускую мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм и николи вам не узняться до их вышнев. Я говорю от ваших относинов до Натальи Арсеньевой. И не только до ее. Коли вам, загодя сверху, загадывать, а вы так само будете писать про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Алехновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам згадваць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі.
Владимир Дорогуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі. Анна Ахматова і Марина Цветаева. У украінцаў Леся Украінка і Ліна Костенко. У нас, беларусаў, таксама дзве вялікія паэткі. Наталя Арсеньева і Ларыса Геніюш. Нейкі міліцыянер і рускі пісацель Мікалай Чэргінец моцна абразіў наш нацыянальны гонар. Не магу паўтарыць яго брыдкіх словаў.
Сёлета спаўняецца 105 год дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросцяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач дзеліцца назіраннямі за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цэны прадукты. Надо бы съездзіць на Жданович, на крыты прадуктовы рынак. Там же на втором этаже уже пустые ларькі, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Ну, вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают подавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.